Здравствуйте, друзья. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. Меня зовут Александра Фадеева. И со мной в студии сегодня Лариса Викторовна Кириченко, декан медико-профилактического факультета Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера, доктор медицинских наук, профессор. Лариса Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Поправьте меня, если я ошибаюсь. Медико-профилактический факультет нашего медицинского университета – тот самый, откуда выходят эпидемиологи.
Да, абсолютно верно, выходят эпидемиологи, и не только. Так. Наш факультет готовит специалистов по трем основным направлениям.
Угу.
Первое – это общая гигиена. Второе – это эпидемиология. И второе, третье, вернее, у нас есть еще специалисты по клинико-лабораторной диагностике.
Ой, как интересно. Ну, вы догадываетесь, друзья, о чем сегодня пойдет речь, конечно. И об эпидемиологии, и о лабораторных исследованиях, естественно. Но для начала общая гигиена. Вообще, что это такое? Почему на это нужно специально учиться? И куда идут работать специалисты, которые получили вот такое профильное образование?
Очень хороший вопрос, что такое гигиена. Обычно мы, когда открываем современные соцсети, мы видим с вами гигиену в разделе только личная гигиена,
ну, да.
Гигиена полости рта, и мы к этому привыкли.
Да, да.
Однако хочется мне сказать, чтобы все об этом знали, что гигиена – это, ну, можно сказать, такая всеобъемлющая наука, которая охватывает очень и очень много сфер жизни человека. То есть, о чем я хочу сказать? Вот, наверное, не всем известно, что врачи-гигиенисты незримо присутствуют в жизни каждого человека на протяжении всей его жизни. О чем я говорю? Сейчас объясню.
Ага.
То есть врач-гигиенист, например, создает благоприятные условия внутрибольничной среды, когда ребенок рождается на свет. То есть в акушерских стационарах, да? Чтобы не было всевозможных внутрибольничных инфекций, чтобы не было инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи ни у мамы, ни у ребенка, вот для этого работает врач-гигиенист. А дальше, то есть почему на всем протяжении, да, дальше у нас есть врачи-гигиенисты, специалисты в области гигиены детей и подростков, которые создают условия взросления, скажем, детей, начиная от детского сада и заканчивая средним профессиональным образованием. То есть все факторы, условия среды, в которых дети у нас находятся в детских садах, в школах, да, затем в средних учебных заведениях, за всем за этим следит гигиенист.
Какие-то невидимые бойцы.
Невидимые бойцы. Мне хочется, чтобы об этом все услышали.
Ясно.
Но тем не менее. А дальше мы с вами все находимся в профессиональной деятельности. Да? То есть мы все работаем, у нас есть место работы. Так вот, условия труда, изучение условий труда, создание благоприятных условий, создание нормативов для факторов окружающей среды в производственной среде. Этим занимаются тоже гигиенисты, врач по гигиене труда.
Я правильно понимаю? Догадываться начинаю, что это люди, которые трудоустроены в структурах вроде Роспотребнадзора.
Абсолютно верно.
Где еще?
Это может быть, ну, в основном это Роспотребнадзор, затем это Центр гигиены и эпидемиологии.
Угу.
И третья структура – это еще это частные предприятия по специальной, специализированной оценке условий труда.
Угу. Какие особенные знания должен получить медик, чтобы стать специалистом по гигиене?
Особые знания. Ну, у нас, если просмотреть весь путь получения знаний нашими студентами, то на первых двух курсах это такая общепрофессиональная подготовка, абсолютно одинаковая, как на лечебном, педиатрическом, так и на нашем медико-профилактическом факультете. А вот начиная с третьего курса у нас появляются специализированные дисциплины, в частности, общая гигиена, например, микробиология и так далее. Вот такие дисциплины, то есть такие предпедагогические, да, которые готовят к дальнейшему освоению таких профессиональных дисциплин, как, например, наши профильные дисциплины, такие как коммунальная гигиена, гигиена труда, гигиена питания, гигиена детей и подростков, эпидемиология, общественное здоровье, здравоохранение, ну и так далее.
Угу. Любопытно. Ну что ж, мы будем знать, что есть такие специалисты. Хорошо, переходим к следующим специалистам. Это эпидемиологи. Ну, самое интересное, конечно, в контексте последних двух уже с лишним лет. Да, много было шуток про то, что все резко стали эпидемиологи, потому что стали разбираться в том, как вирусы там циркулируют, видоизменяются и все такое. Какие знания должны получить эпидемиологи? И возможно ли вообще получить достаточное количество знаний с учетом того, как быстро меняется реальность, как действительно видоизменяются вирусы, и какие-то новые появляются, неожиданные порой очень сильно?
Ну, что касается самих возбудителей, то здесь преподается, да, у нас особенности возбудителей на кафедре микробиологии, вирусологии. Хочу вас уверить, что у нас там очень высококвалифицированные специалисты, профессора, доктора медицинских наук, которые следят очень тщательно за всеми изменениями, да, и новшествами, которые имеются сегодня в мире вирусов и микроорганизмов, а затем тоже очень тщательно изучаются процесс, скажем так, и возбудителей, и причины возникновения инфекционных заболеваний вот как раз на кафедре эпидемиологии. А вообще эпидемиология тоже интереснейшая дисциплина. Поверьте, даже...
До ковида была, наверное.
Да, очень интересная дисциплина. Она изучает закономерности возникновения и распространения заболеваний, различные этиологии. Это могут быть инфекционные или неинфекционные заболевания. Также она занимается, вот, например, инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, причинами их возникновения и распространения. Ну и, безусловно, разрабатывает методы контроля и профилактики данных заболеваний. Кафедра эпидемиологии у нас тоже очень выдающаяся. То есть она известна у нас во многих вузах. Заведующей кафедрой является профессор Фельдблюм Ирина Викторовна. Проводятся на кафедре интереснейшие исследования, в том числе и исследования по созданию вакцин новых. Так что... Тем, кому интересна эта дисциплина, я думаю, стоит поступать на наш факультет и в дальнейшем выбирать направление эпидемиологии.
А вообще в пандемию выросла ли популярность этого направления у студентов? Стали ли больше туда стремиться?
Не могу сказать, что выросла популярность. Ну, может быть, потому что все внимание наших студентов было направлено на помощь медицинским организациям как раз в ликвидации пандемии. И на популяризацию, скажем так, не оставалось времени. Поэтому особого скачка нет такого популярности. Но вот, например, на днях открытых дверей, которые у нас бывают, день открытых дверей факультета медико-профилактического, день открытых дверей университета, когда мы встречаемся с родителями, встречаемся с потенциальными абитуриентами, безусловно, мы рассказываем интересах, интересных наших специальностях эпидемиологии и гигиене.
А сколько вообще примерно человек в год выпускаются, имея в дипломе вот эту вот специализацию эпидемиолог?
70 человек.
70 человек. 70 эпидемиологов ежегодно пополняются.
Не только эпидемиологов. То есть у нас врач, специальность в дипломе прописывается как врач по общей гигиене по эпидемиологии.
Ага, хорошо. Я напомню, у нас сегодня в студии Лариса Викторовна Кириченко, декан медико-профилактического факультета Медуниверситета имени Вагнера, доктор медицинских наук, профессор. Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся. Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И со мной в студии сегодня Лариса Викторовна Кириченко, декан медико-профилактического факультета медуниверситета Вагнера, доктор медицинских наук и профессор. Обсуждаем сегодня специалистов, которые выпускаются с медико-профилактического факультета нашего медуниверситета, в их числе специалисты по общей гигиене, эпидемиологи и, Лариса Викторовна, кто третий? Я забыла уже.
Врач по клинико-лабораторной диагностике.
Да, клинико-лабораторная диагностика. Мы к этой теме подберемся чуть попозже. Сейчас с эпидемиологами хочется еще несколько вопросов задать. Вообще, ну, не могу вас не спросить, конечно, про эпидемию. Насколько это было неожиданно для специалистов, которые профессионально занимаются изучением этой темы? Насколько ковид оказался вне прогнозов, планов и, не знаю, теорий, что ли?
Ну, конечно, все-таки неожиданно. Тем не менее, какие-то прогнозы они... были возможности, но никто не ожидал таких масштабов.
Таких масштабов.
Которые, да, у нас в дальнейшем были.
Про происхождение вируса. Еще очень много вот этих конспирологических теорий циркулирует. И так и неизвестно все-таки, к чему склоняются медики, профессионалы. Это был искусственно выведенный вирус или это была модификация какого-то обыкновенного, природного, просто неожиданно мутировавшего вот так?
Ну, теорий много, но все-таки больше склоняются к искусственному происхождению данного вируса. И в дальнейшем, через там, год, да, у нас появляются различные модификации этого вируса, да, и возникают различные формы ковида, да, которые отличаются друг от друга клиническим течением. Ну, вот такая теория есть.
Угу. Ясно. Любопытно. Хорошо, что об этом можно открыто разговаривать. А какие прогнозы у эпидемиологов сейчас относительно ковида? Будет ли он таким же неприятным, с такими многочисленными осложнениями, скрытыми какими-то подвохами, такими как что-то у нас повышенный Д-димер, да, тромбообразование, или когда вирус уходит в осложнение и бьет по самым слабым местам, да, у кого-то это сердце, у кого-то почки, у кого-то суставы, там, ну, вообще как бы непредсказуемо, правда, такая, я не знаю, рандомный шар. То есть человек мог не подозревать, что у него какие-то проблемы со здоровьем, а после ковида вдруг они обострились. Вот такая история, она продолжится? Или есть шансы, что все-таки как-то человечество адаптируется и к такому виду вирусов тоже?
Как любое инфекционное заболевание, да, возьмите тот же грипп. Сначала мы ничего не знали об этом заболевании. Были у нас эпидемии, когда мы имели миллионы жертв, да, от этого заболевания. Но потом, когда изучается вирус, изучаются его модификации, мутации, да, мы, соответственно, разрабатываем мероприятия. И одним из таких мероприятий является вакцинация, в том числе против гриппа, да. А сейчас против коронавируса у нас тоже имеется ряд очень эффективных вакцин, на мой взгляд. И сейчас уже прошла иммунизация, массовая иммунизация населения, то есть прослойка у нас уже появилась иммунизированных людей, во-первых. Во-вторых, прошло проэпидемичивание людей, то есть они переболели уже этим вирусом, может быть, даже в легкой форме, некоторые даже не заметили. И поэтому сейчас мы не видим такого резкого подъема заболеваемости уже, то есть заболевания, возникающие от новых штаммов коронавируса, мы не видим таких тяжелых форм, какие были в первые годы. То есть вот человек сам, да, его организм, да, приспособился уже к данным условиям. Плюс, как я уже сказала, очень помогло, уже сейчас и повлияло на снижение заболеваемости, проэпидемичивание населения.
Угу. А что говорит наука и опыт? Вакцинация – это единственный путь спасения? Или, как вы говорите, проэпидемичивание? Что из этого эффективнее для формирования иммунитета?
И то, и другое. То есть они друг друга дополняют.
А вы сразу же поставили прививку от ковида, как она появилась?
Сразу же.
Спутник?
Спутник ей, да.
И потом делали ревакцинацию?
Да, обязательно.
Угу. Без осложнений?
Без осложнений.
Прекрасно. А вы говорите, что на кафедре, которая заведует Ринфельдблюм, да, занимаются в том числе разработкой вакцин.
Да.
Можно приоткрыть завесу тайны? Какие вакцины там разрабатывают?
А можно мы не будем приоткрывать завесу этой тайны? Это лучше вам, наверное, встретиться тогда с заведующей кафедрой Ириной Викторовной, с ней поговорить о новых вакцинах, над которыми они работают.
Ну, ужасно любопытно, конечно. Мы позовем ее в гости. Хорошо. Итак, специалисты по лабораторной диагностике. Вот это вообще тоже очень интересное направление. Насколько востребовано абитуриентами оно? Знают ли они и знали ли там до пандемии, особенно, да, когда были не так популярны еще многочисленные анализы о том, насколько это увлекательно? Было ли это популярно?
Ну, это очень интересное направление, оно пользуется у нас спросом, но я должна здесь пояснить, что наши выпускники все-таки, как я уже сказала, по диплому получают специальность по общей гигиене по эпидемиологии, а в дальнейшем
могут выбирать.
При обучении в ординатуре они могут получить специальность врач клинико-лабораторной диагностики. То есть 2 года обучения, и они получают данную специальность.
Угу. А дальше?
А дальше могут работать в стационарах, в лабораториях, в различных частных, либо государственных, по диагностике заболеваний.
То есть они проводят забор анализов или они их уже...
они не проводят забор анализов, они уже изучают полученные результаты. Да, конечно.
Ага, хорошо. Если на примере, ну, того же ковида разобрать вот результаты анализов, то есть какие-то референсы, да, там от стальки-то до стальки-то показатели, я не знаю, там уровень глюкозы или того же Д-димера, да, который за тромбообразование отвечает, это норма. У кого-то они там восклицательные знаки превышены и так далее. Как вообще происходит определение вот этих вот нормативов для здоровых, относительно здоровых людей? Насколько им можно верить, вообще ориентироваться по ним?
Ну, это немножко не моя компетенция. Тут больше врачи-клиницисты, да, отвечают за это направление. А мы все-таки немножко в другой области специалисты, поэтому не берусь, чтобы не наговорить глупости.
Все поняла,
не берусь
хорошо.
За этот вопрос.
Тогда поищем потом специалиста, которого можно, да, расспросить, потому что разбор результатов анализов – это тоже отдельная и довольно увлекательная отрасль.
Я просто могу сказать, что вот те, кто у нас, ребята, заканчивают ординатуру по направлению врач клинико-лабораторной диагностики, они в дальнейшем у нас, ну, помимо того, что я уже перечислила, да, это лаборатории в стационар, частные лаборатории, они могут работать в научно-исследовательских институтах в качестве бактериологов, вирусологов, то есть тоже интереснейшее направление. То есть здесь чистая наука, да, в научно-исследовательских институтах, изучающая вот как раз различные мутации, изменения вирусов, бактерий и так далее. Ну и новые методы как раз диагностики, изучения, верификации данных микроорганизмов.
А откуда они получают информацию о новых методах диагностики? То есть понятно, что есть какие-то, ну, рекомендованные, да, литература, которую в течение учебы студент должен обязательно прочитать, какие-то данные, какие-то теории, которые 100% должен усвоить. А когда появляются новые разработки, кто должен их одобрить, утвердить, рекомендовать? развивать. И это отечественные разработки или не только? Как вообще?
Ну, не только отечественные, да, которые могут быть приняты у нас в дальнейшем на вооружение. Новое все появляется в результате научных исследований, да, которые докладываются на научных конференциях, да, и не только нашего там регионального, российского уровня, но и международные конференции, в которых участвуют тоже эндоспециалисты нашего вуза, да, и наших специальностей. Значит, оттуда можно почерпнуть, а утверждение, безусловно, у нас идет все через Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Это хорошо. Все на утверждение. Какие перспективы вообще у ваших выпускников? Есть данные, что с каждым годом все меньше специалистов оканчивает этот факультет. Так ли это? И с чем может быть связана такая тенденция, на ваш взгляд?
Ну, все меньше. Да, согласна, тенденция такая есть, потому что когда-то прием на наш факультет составлял 200 человек.
Ух ты!
Почти как личфак. Да, личфак у нас сейчас за 200, и на медико-профилактический было 200 человек. Потом постепенно со временем мы сошли на 100 человек, затем на 90, на 80, 70. Вот на 70 пока на данный момент.
Почему? Страшно, неперспективно, не знаю, недоходно работать?
Нет, немножечко надо вспомнить, что у нас произошла реструктуризация санитарной службы. То есть изменилась у нас вся структура санитарной службы как таковая. Раньше у нас в каждом районе города была, как помните, санэпидстанция, да, так называемая. Раньше мы их так называли. Потом все это объединили. Да, и на сегодняшний день у нас на весь край, Пермский край, да, существует один центральный, да, офис, скажем так, да, который управляет несколькими филиалами, которые у нас есть, их не так много. То есть на весь Пермский край это очень мало. То есть сократилось количество, значительно сократилось количество требуемых санитарных врачей. В связи с этим вот и связано сокращение приема. Но тем не менее, я должна сказать, что востребованность наших выпускников очень и очень высокая, потому что мы выпускаем специалистов не только на Пермь и Пермский край, а наши специалисты востребованы, например, в Ханты-Мансийском округе. Очень востребованы. В Сыктывкаре, например, тоже очень востребованы. В Ижевске, в Кировской области. То есть мы предоставляем выпускников вот и туда тоже.
Угу. Мы обязательно, хочется спросить, почему, да, в этих регионах, обязательно ответим на эти вопросы буквально через несколько минут после небольшой рекламной паузы. Программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике продолжается. У микрофона Александр Фадеева. Со мной в студии сегодня Лариса Викторовна Кириченко, декан медико-профилактического факультета Медуниверситета имени Вагнера, доктор медицинских наук и профессор. Обсуждаем мы сегодня выпускников медико-профилактического факультета, эпидемиологов, специалистов лабораторной диагностики и специалистов по общей гигиене. Последние годы стало меньше выпускников этого факультета, больше, чем в два раза, да, получается, их количество сократилось, и связано это, как только что Лариса Викторовна рассказала, с тем, что эпидемиологов так нет, я не воспроизведу. Повторите, пожалуйста, если не трудно, с тем, что стало меньше эпидстанций в принципе, да?
Ну, реструктуризация санитарной службы, да.
Но, тем не менее, эти специалисты довольно востребованы. И вы сказали, что готовите их не только на Пермь, Пермский край, но еще и на Ханты-Мансийский округ, Сыктывкар. Почему там они востребованы? Почему не Москва-Петербург, например? Ну, то есть неожиданно.
В Москву-Петербург наши выпускники тоже едут. Они там едут, заканчивают ординатуру. Да, и затем работают тоже и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А почему, например, вот Ижевск, Киров и так далее? Потому что, вот, например, в Ижевске там нет медицинской академии либо университета, и выпускников как таковых нашего факультета нет. А в других вузах, например, полностью отсутствует медико-профилактический факультет. То есть вуз есть медицинский, а выпускников медико-профилактического факультета нет. Либо очень маленький набор, например, в Свердловске, сейчас в Екатеринбурге, да, очень маленький набор на наш факультет, который не обеспечивает кадрами огромную Свердловскую область.
Но, тем не менее, количество студентов стало меньше, чем раньше. Не хотят разъезжаться из Пермского края, то есть они дают себе отчет, что есть перспективы трудоустройства, например, в том же Ханты-Мансийском округе, где уровень зарплат, кажется, намного выше, чем в Прикамье. С чем еще может быть связано снижение популярности этого факультета?
Популярности, я не скажу, что у нас снизилась популярность. В принципе, заинтересованность выпускников, она есть. Но больше всего связано, наверное, с тем, что вот как раз не все понимают, кем они будут по выпуску с данного факультета. Mm-hmm. То есть, ну, получат они специальности, кем они будут, куда будет направлена их деятельность. Они не понимают, когда они выпускаются из школы. Mm-hmm. Поэтому вот как раз дни открытых дверей, mm-hmm. которые мы проводим, они направлены на разъяснение для выпускников школ, чем они в дальнейшем будут заниматься, когда поступят, а затем выпустятся с нашего факультета. Ну, вы понимаете, что когда говорят им лечебный факультет или стоматологический, тут все понятно, да, кем он в дальнейшем будет. А тут медико-профилактический. Их интересует, будем ли мы в дальнейшем лечить людей или не будем их лечить как таковых. Вот мы объясняем, что лечить нет. Мы занимаемся профилактической направленностью, но профилактика всегда важнее, чем в дальнейшем лечение, да.
Ну, конечно, и дешевле для пациентов. Хорошо, и вот мы так плавно переходим к вопросу, который готовила я про благополучие окружающей среды, потому что понятно, что вы в плотной связке с Роспотребнадзором общаетесь, взаимодействуете, сотрудничаете, я думаю. Что можно сказать о благополучии нашего города и края? Какие есть риски для здоровья? Какие заболевания характерны для жителей региона, именно инфекционные?
А именно инфекционной направленности. Я бы больше сказала, что я бы сказала, что у нас больше, конечно, как раз вероятность и риск развития ряда неинфекционных заболеваний.
Например?
А могут они быть связаны, безусловно, с факторами окружающей среды как таковыми, да? Ну, в частности, с чего начнем? С качества питьевой воды. Значит, качество питьевой воды, вы знаете, у нас сейчас стало намного лучше, чем было раньше. Связано это с тем, что мы перешли на водоснабжение с чусовских очистных сооружений, то есть чусовской водозабор, да, который сейчас обеспечивает большую часть нашего города. Качество улучшилось, безусловно, но, тем не менее, еще много зависит от того источника, где мы забираем воду. Да? Так вот, возможно возникновение таких заболеваний, связанных с качеством питьевой воды, как, например, флюороз, избыток фтора, да, который вызывает заболевание флюороз. Ну, проявления мы можем видеть, это пятнистость эмали, зубной эмали, темные такие пятна коричневые, но, как можно сказать, это такая вершина айсберга этого заболевания, в основном это поражение костной системы человека. Неприятно, да? Может быть, например, заболевание, связанное с недостатком йода. Ну, это мы сейчас говорим об эндемичных заболеваниях, которые характерны для нашего края в том числе. И заболевание, которое может быть, это эндемический зоб.
Зоб?
Зоб. Эндемический зоб. Ну, заболевание, связанное с увеличением щитовидной железы.
Точно, да. Кто-то говорил об этом из специалистов. Обследование как раз УЗИ щитовидной железы. Я, например, никогда в жизни не делала. Ну, то есть даже в рамках диспансеризации его не предлагали. А между тем, да, кто-то из специалистов недавно сказал, что это прямо обязательно в Пермском крае.
Обязательно в Пермском крае,
после,
да,
определенного возраста.
Ну, не зря у нас тоже одно время было очень популярно йодирование продуктов. Да? Помните, йодированная соль. Даже йодировали хлеб, и хлебобулочные изделия, да, это тоже было. Ну, вот это эндемичные заболевания для нашего Пермского края. Ну, и потом, у нас в Пермском крае, если мы не берем уже воду, да, например, возьмем качество атмосферного воздуха, который мы дышим, а это всегда всех интересует, да, ну, мы уже не входим в восьмерку городов, которые с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, хотя одно время входили. С чем это связано? Ну, со многими факторами, я бы сказала, в том числе совершенствование, например, систем очистки воздуха, да, конечно, безусловно, это изменение качества топлива для машин, которые сейчас используются, да, то есть там в соответствии со стандартами евро, да, которые на сегодняшний день существуют.
Но, тем не менее, не самый, все равно, ну, не в деревне живем, да, не родниковая вода и не воздух, не озоном дышим чистым. А есть ли какие-то методы профилактики вот как раз этих заболеваний? То есть, я забыла слово, есть определенные, которые относится к возникновению заболеваний, связанных с факторами, которые есть в окружающей среде, которые невозможно исключить. Так вот, профилактика, что вообще вы говорите студентам, как с этим можно работать?
Мы как раз с ними и изучаем группы мероприятий, которые будут направлены на снижение воздействия данных факторов на организм человека. Ну, смотря, то есть, какую среду мы берем, да, если даже вот рассматривать атмосферный воздух, да, то в основном самыми эффективными мероприятиями будут мероприятия, направленные на источник загрязнения.
То есть сам человек в качестве профилактики ничего такого особо сделать не может?
Ну, мы не можем заставить ходить всех людей в масках. Все равно мы все люди социализированы, мы ходим на работу, мы ходим, дышим этим воздухом, который у нас в городе, да, в непосредственно этой ситуации. Сказать, что всем выбирайтесь на открытый воздух, сосновый бор, ну, хотите, пожалуйста, дышите. Но, тем не менее, то состояние атмосферного воздуха, которое у нас есть сегодня, если мы просто будем ходить по городу, ходить на работу, то никакого уж такого сильно вредного воздействия на организм человека не оказано не будет.
Это уже хорошие новости. А все-таки тот факт, что выбираться хотя бы пару раз в неделю, ну, ладно, один раз в неделю, давайте, там, на лыжах в лес, это каким-то образом помогает или это так, капля в море?
Безусловно, помогает. Угу. Безусловно.
Как минимум для настроения,
для настроения, для общего оздоровления, для оздоровления дыхательной системы в некотором смысле, ну, безусловно, поможет.
В общем, дорогие слушатели, отправляйте своих детей учиться на медико-профилактический факультет, чтобы они знали все про эпидемиологию, профилактику. Вообще, да, медик в семье – это, конечно, большое дело в наше время. Лариса Викторовна Кириченко, декан медико-профилактического факультета Медуниверситета имени Вагнера, доктор медицинских наук, профессор, была сегодня с нами в студии. Лариса Викторовна, большое спасибо за интересный диалог и здоровья.
Спасибо большое, спасибо, что пригласили и каким-то образом подрекламировали наш медико-профилактический факультет.
Хороших вас профессиональных медиков должно быть больше. Время об этом намекает недвусмысленно. Ну что, друзья, услышимся в следующую среду. До встречи.